Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобных Кирилле и Марии Радонежских и беседу Евгения Данилова с композитором Юрием Зацарным.
Преподобные Кирилл и Мария Радонежские, родители преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина Борисовича, а потом у Константина Васильевича, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Святой Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за божественной литургией, еще до рождения сына, праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца перед чтением Святого Евангелия во время херувимской песни и когда священник произнес «Святая святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе великую милость Божию. Их благочестие требовало, чтобы чувство благодарности к Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в благоговейном обете. И праведная Мария, подобно святой Анне, матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо благодетелю всех Богу. Господь даровал им сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством. По средам и пятницам он не принимал молока матери. В другие же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока. Заметив это, преподобная Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла «Страннолюбие не забывайте, тем бо неведящи нецы страноприявши ангели». Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни этой блаженной четы. Зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать, что сам происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве. Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. В верстах трех от Радонежа был Ходьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. По распространенному на Руси обычаю, под старость иночество принимали и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сообщился от сына к родителям. Под конец своей многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ. В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. 3 апреля 1992 года, в год празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия, на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи. Никак не умаляя подвигов праведных Иоакима и Анны, например, или святых Захарии и Елизаветы, обратим все же внимание на то, что подвиг родителей преподобного Сергия был не столько обусловлен скорбями, сколь явился проявлением их благодарности и благоговейного трепета перед данным им чадом Божиим избранником. В наш неблагодарный век, когда и скорби нечасто поворачивают людей к Богу, отвращая от суеты, что же сказать о радостях? Мы чаще всего, увы, принимаем их как должное от Бога, и крайне редко строгое отношение к себе становится в нас плодом благодарности Спасителю нашему. Дай Бог нам этой благодарности научиться по образу и молитвам преподобных Кирилла и Марии.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Thank you. тление канули года, вослед и вы ушли куда-то, и лишь по-прежнему вода шумит за мельницей крылатой, и лишь по-прежнему вода шумит за мельницей.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Зацарный, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусства России, лауреат премии имени Сергея Есенина. Профессор. Добрый день, Юрий Андреевич.
Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня встретиться с вами, уважаемые радиослушатели.
Ну, сегодня мы хотели бы поговорить о жизни и судьбе композитора Юрия Зацарного, а по ходу нашей беседы будут звучать песни из цикла, который называется «Есенинская Русь». Вышла в свое время пластинка, и некоторые песни мы поставим. Я хотел бы сказать нашим дорогим радиослушателям, что прозвучала песня «Мой край задумчивый и нежный» в исполнении Людмилы Зыкиной. Юрий Андреевич, ну вот я посмотрел, конечно, и послушал ваш диск на стихи Есенина и обратил внимание, что участвуют здесь, по сути дела, уже классики русской национальной культуры, Людмила Зыкина и некоторые другие народные артисты России. Как вы познакомились с Зыкиной? Что это был за человек? После ее смерти пошла волна всевозможная, желтая пресса поднялась, стали рассказывать про бриллианты, про ее, так сказать, личную жизнь. песни не звучали, не сделали даже вот те негодяи, которые держат эфирное время сейчас, и торговцы эфирным временем на госканалах, не сделали передачу, не сделали вечер. Я с ней когда-то разговаривал, и она так посетовала, что ее директор обращалась, значит, на разные госканалы, предлагала программы Зыкиной, но, конечно, ничем это положительным это не кончалось.
Вы знаете, с Людмилой Георгиевной Зыкиной мне очень повезло, потому что моя судьба была связана с ней практически 40 лет. Я творчески сотрудничал с этой великой, замечательной русской певицей. Людмила Георгиевна, конечно, это явление, которое на многие годы осветило нам путь в народно-песенном жанре. И поэтому ее творчество – это уже классика, это хрестоматия, которую надо изучать, которую надо обязательно пропагандировать. Мне очень обидно, стыдно и больно, когда наши средства массовой информации, вместо того, чтобы показать огромное количество творений, которые создала великая певица, рассказывают всякие небылицы и сказки про ее личную жизнь. Мне кажется, что есть такая мудрая пословица «на звезды не плюют». У каждого человека, наверное, бывают какие-то погрешности, но все-таки надо прежде всего видеть личность, видеть творчество человека, видеть его вклад и наследие, которое он оставляет людям. А Людмила Георгиевна оставила нам более 500 песен. Мне кажется, что если бы даже каждый раз хотя бы по одной песне давали... Это было бы сколько можно было бы прекрасно услышать и познакомиться. А у нас получается так, что мы ищем бриллианты, ищем какие-то другие менее хорошие стороны жизни, а вместо того надо все-таки показывать красоту и показывать величие русской народной песни.
Ну, абсолютно согласен. А вот недавняя история с Ольгой Воронец. Многие, наверное, полагали, что ее и в живых-то нет, а она прожила долгую жизнь. И та же самая произошла вещь. Тоже ток-шоу на различных каналах, публикации в прессе, но песни практически не звучали.
Евгений, вы знаете, мне очень повезло в жизни, потому что я последнюю половину прошлого столетия общался со всеми великими певицами народно-песенного жанра. Вот вы сейчас сказали про Ольгу Борисовну Воронец. Я был у нее дома, я составлял ее сборник из ее песен. И Людмила Георгиевна, кстати, тоже. И я хочу сказать о том, что все-таки каждый человек оставляет нам свое самое сокровенное, самое дорогое. И этим мы ценим, потому что исполнители делятся на творцов и ремесленников. Вот ремесленник – это нормальный профессиональный исполнитель, но который овладел какими-то азами, и он топчется бодро на месте. А творец их единицы, он двигает направление жанра, он дает ему какую-то почву для создания нового, создания движения вперед. И поэтому мы ценим творчество Ольги Борисовны Воронец, Людмилы Георгиевны Зыкиной, Лидии Андреевны Руслановой и других великих певиц за то, что они двигатели этого прогресса и что они становились у руля, становились у этого направление и дали профессиональный рост. После них осуществлялся профессиональный рост. И многие последователи, уже ориентируясь на творчество предшественниц великих, двигают жанр, двигают направление.
Скажите, вот вы, прежде чем вот поговорить о Есенине, я бы хотел такой вопрос задать. Как эти люди, с которыми вы общались, некоторых уже нет, некоторые живы, я имею в виду представители русской песенной классики, русской песенной школы, отнеслись к захвату эфиров вот этой всей, ну, возникновения шоу-бизнеса, так обтекаемо говорят. Ну, на самом деле это отжали огромное количество талантливых людей от больших эфиров. Маленькие еще были доступны в 90-е, в нулевые уже и маленькие эфиры стали недоступны на малоформатных радиостанциях,
Евгений,
каналах.
Вы знаете, мы сейчас много говорим о патриотизме, но патриотизме не надо говорить, его надо делать на людях. Я почему это говорю? Дело в том, что в прошлые годы, в советское время, пусть там как его угодно можно ругать или там за идеологические стороны, но я хочу сказать, что в советское время была редакция русской народной музыки на радио, и на телевидении была редакция народного творчества. Сейчас этого нет, Отсюда стоит вопрос о том, если нет редакции, которая пропагандирует российские национальные интересы, отстаивает в эфире, то о чем тогда, о каком патриотизме можно говорить? На словах можно говорить, но в деле-то это не проявляется, потому что жанр народно-песенного искусства у нас не формат в средствах массовой информации. И если мы показываем что-то, то это обычно какой-то балаган. Прежде всего, это какая-то, ну, тусовка, какая-то попса, какая-то непонятная.
Ну да, попсе чуть позже. Я хотел просто, чтобы мы поговорили о неких свежих событиях, которые сейчас происходят. Ну, я, конечно, тоже очень жалит и очень горько, что ни народная песня не представлена, ни патриотическая, ни духовная русская песня, ни классика, вот, духовная, религиозная, канты, духовные стихи. Всего этого, ну, почти нет, почти нет. Иногда появляется, иногда какая-то аранжировка такая, опять же, попсовая. Ну, вы знаете, вот это вот направление, которое возникло. Можно по-разному к нему относиться. Я думаю, что все-таки должны быть более глубокие, более тонкие варианты, чем то, что слышит публика. Ну, давайте мы еще одну песню поставим.
А вы знаете, я просто прежде чем начать вот эту песню вторую, я бы хотел все-таки сказать, что тайна творчества – это всегда тайна. И очень важно, что вторая песня называется «Там, где вечно дремлет тайна». Сергей Есенин написал эту песню очень давно, в 16-м году, и это произведение, он как бы предчувствовал свою предназначенность, свое духовное, поэтическое величие, и что его незакатные глаза будут сиять над всем миром. Он видел свое предназначение в жизни. И поэтому очень важно, что эта песня в исполнении вокального трио «Реликт» получила очень широкое распространение. Она постоянно звучит в музее Есенина, если когда приходят посетители, она как бы сопровождает экскурсии.
Да,
и
ну, хороший,
в этой песне заложена какая-то удивительная сторона. Если хотите, я могу рассказать маленькую историю о том, что я...
Ну, давайте мы ее вначале поставим, а потом поговорим и про коллектив, который исполнил эту песню, и про вот то, о чем вы говорили выше. Итак, «Там, где вечно дремлет тайна». В исполнении трио «Реликт».
Там, где вечно дремлет тайна, есть не здешние поля. Случайный на горах твоих земля широки. Затуманил бег светил, не тобой я поцелован, не с тобой мой связан рог. Новый путь мне уготован от захода. Суждено мне изначально возлететь. Oh,
закатные глаза.
Юрий Андреевич, ну, трио реликт тоже не шибко это все звучит.
Да,
это электронных СМИ, хотя в интернете есть, я вот отсылаю наших радиослушателей, я достаточно недавно познакомился с творчеством этого коллектива, уникальные профессионалы высокого уровня. Вот как они стали, в какое время стали исполнять ваши песни?
Вы знаете, вот трио реликт – это мужское трио, где пели прекрасные музыканты, они все заслуженные артисты, Александр Нигеров, Алексей Кондратьев и Вячеслав Маюнов. Но дело в том, что каждый из них личность, они делают свои произведения на высоком художественном уровне. И мне очень приятно, что они записали целый цикл есенинских песен, моих есенинских песен в своем исполнении. Поэтому дело в том, что вот песня «Там, где вечно дремлет тайна», я к ней как-то очень трудно подбирался. Песня очень космическая, в ней какой-то заложен особый смысл. И вот когда я поехал, было, отмечалось 90-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина, это было 30 лет назад, я когда увидел на берегу Оки огромный портрет Сергея Есенина, к которому со всех сторон подходили люди, и вот именно над голубым небом, над голубой Окой, вот эти незакатные голубые глаза Сергея Есенина, это, конечно, было что-то. И после этого, когда я возвращался в Москву, у меня родилась вот эта песня. И, наверное, она действительно показала глаза гения, незакатные глаза, которые еще долго-долго будут гореть над просторами России.
Юрий Андреевич, как давно вы пишете песни, сколько у вас уже
Вы
создано?
Знаете, к Есенину я пришел, наверное, где-то в 65-м году. Это уже 50 лет назад. И знаете почему? В 65-м году, когда отмечалось 70-летие Сергея Александровича, в Константинов был открыт музей Есенина. И вот тогда появились первые песни. Тогда зазвучал Свиридов Георгий Васильевич очень активно своим творчеством. Появились песни Пономаренко, Попова, которые тоже были написаны на стихи Есенина. Я не думал, что я буду писать на Есенина, но вот так сложилось, что я познакомился с музеем, общался с ними, оказался одним из тех людей, который помог созданию ансамбля «Радуница» при музее-заповеднике Сергея Есенина. И этот замечательный коллектив, в общем-то, много-много внес в песенное творчество и мое, и также они много записали народных песен, песен на стихи Есенина, и это очень приятно, потому что этот коллектив еще до сих пор существует уже более почти 30 лет.
А кто или что подтолкнуло вас заниматься песенным творчеством? А сколько у вас всего в репертуаре песен, и какие,
знаете,
ваши авторы? Кто
я могу сказать, что вот 50 лет я пишу песни на стихи Есенина, будем так грубо говорить. Но в целом я написал более 30 песен. Но какие-то песни мне может нравиться, может не нравиться, потому что не все равноценно. И у каждого автора есть какие-то очень хорошие песни, а может быть, очень слабые. Но, во всяком случае, я считаю, что где-то у меня десяток, а может и полтора десятка песен, которые достойны имени Есенина.
А сколько всего песен у вас, всего общее количество, что вас подтолкнуло заниматься песенным творчеством, Юрий Андреевич?
А вы знаете, дело в том, что моя судьба так сложилась, что я очень любил народные песни, у меня в доме мама пела всегда народные песни, бабушка пела, но и это как-то подтолкнуло на то, что я стал заниматься этим процессом и поступил в Гнесинский институт. Тогда я на отделение руководителя народных хоров. И это было в 66-м году. И после этого я ездил в экспедиции по Московской области, в Сибири был, в Краснодарском. Затем я работал главным хормейстером Кубанского хора. И это тоже дало мне очень большую почву, потому что я по Краснодарскому краю в экспедициях ездил, записывал песни. Я записал более 300 народных песен, которые сделал обработки. Выпустил более 100 сборников народных песен, которые при моем участии были сделаны. Ну и, конечно, вначале была народная песня, а потом, когда народная песня у меня переплавилась, что-то появилось свое. И знаете, к этому я пришел уже к самовыражению, наверное, уже позже, потому что вначале была народная песня, были обработки народных песен, а потом появились собственные песни на стихи замечательных поэтов. Я не только Есенина писал, я писал и на стихи Пушкина, на стихи Бокова, на стихи Бунина, на стихи Тютчева. То есть я использовал произведения, замечательные произведения наших русских поэтов-классиков. И считаю, что обращение к традициям, обращениям – это долг каждого творческого человека, потому что сохранять, чтобы идти в будущее, надо хорошо знать настоящее и прошлое.
Да, замечательные слова. А что мы еще послушаем из вашего цикла
Есенинского? Вы знаете,
вот
здесь третье произведение. Это я хочу обратить особое внимание, потому что это частушечный наигрыш. Вот в свое время Есенин записал огромное количество частушек. Он записал более 4000 частушек народных, которые печатались в 18 году, печатались в разных газетах крестьянских, деревенских.
Он же и сам пел, по-моему, эти
частушки. И он сам играл, на венке, на гармошке, и на ливенке, и сам пел частушки под гармошку. И вот под впечатлением этого его гармошечного настроения он написал ряд стихотворений, в которых обязательно упоминаются разные гармошки, и венка, и ливенка, и итальянка. И вот одно из стихотворений «Заиграй, сыграй, итальяночка» я сделал для солиста ансамбля «Радонец» Владимира Блохина, который записал эту песенку, и послушайте ее, по-моему, она очень здорово по-частушечному звучит.
Хорошо, итак, «Заиграй, сыграй, итальяночка» в исполнении Владимира Блохина.
Заиграй, сыграй, итальяночка, малиновый меха. Выходи встречать, как колется, красотка жениха. Василиками сердце светится, горит в нем бирюза. Я играю на итальяночке про синие глаза. Я играю на итальяночке про синие глаза. То не зори в струях озера свой выткали узор, твой платок шитьем украшенный мелькнула за косогор. Василиками сердце светится, горит в нем бирюза. Я играю на итальяночке про синие глаза. Я играю на итальяночке про синие глаза. Сыграй, итальяночка, малиновый меха. Пусть послушает красавица прибаски жениха. Василиками сердце светится, горит днем бирюза. Я играю на итальяночке про синие глаза. Я играю на итальяночке про синие глаза. Про синие глаза.
Юрий Андреевич, такой у меня вопрос. Если вернуться к Есенину, Есенина помнят, Есенина читают, Есенина перечитывают люди, потому что пришла оттепель, 50-е годы, многие помнят, появился большой том избранных стихотворений, зеленая такая книжка. Мой отец, кстати, большой поклонник Есенина, он, наверное, даже во многом под влиянием этого поэта стал и сам писать. Очень похоже, кстати, под Есенина, действительно. И многие тогда обратились к поэзии именно через Есенина. Сегодня Есенина преподают в школе. Был период, когда он был, по выброшен из контекста культурного. Но интерес к поэзии не то что снизился, какие-то другие имена появились уже, другие кумиры. Как вы думаете, все-таки Есенин жив?
Вы знаете, кто бы ни говорил, что бы ни говорили, Есенин – это вечный поэт. Это на многие годы, потому что в нем сконцентрировалась русская душа. Вот это состояние человеческого духовного мира, который воплотил Сергей Есенин, это величайшее достоинство его поэзии. И вот следующая песня, вот я которую хотел бы предложить, она называется «Молитва матери». И это не случайно. Ведь это было 100 лет назад, была Первая мировая война. И Есенин, кстати, участвовал в этом процессе в качестве санитара в поезде военном. Служил. И вот там под впечатлением он написал вот эту песню «Молитва матери», которая, наверное, и сегодня актуальна, потому что мы все время в каких-то трудных сражениях участвуем, каких-то в процессах. И поэтому вот эта песня, она призыв к тому, что надо сохранять чисто человеческое, помнить своих героев, помнить свою историю, помнить тех, кто отдал жизнь за нашу Родину.
Да, но прежде чем поставить это произведение, я хотел бы сказать, что у друга Есенина, Сергея Городецкого, было известное стихотворение, написанное тоже во время Первой мировой войны, у Казанской Божьей Матери, и появилась песня, к сожалению, я до сих пор не знаю, кто автор музыки, песня пошла в народ, и даже ее там приписывали протоиерею Николаю Гурьянову, потому что она была в его собрании, и уже в наши дни некоторые исполнители стали ее петь, вот Илья Литвак в частности, но тема песни на стихи Сергея Городецкого и вот «Молитвы матери», конечно же, пересекаются, это молитва, по сути дела, и там,
вы
и
знаете, тут ведь надо еще обратить внимание, что Есенин очень хорошо знал церковный уклад, он изучал многие-многие произведения, связанные с православием. И поэтому отдать должное, что его произведения, ну, как бы они в нашей православной культуре, они очень достойно представляют это направление. И «Молитва матери» — это светское произведение, но в то же время в ней ощущается влияние православия, влияние нашей культуры. И я думаю, что эта песня, вот эта молитва, она на все времена, она будет много-долго лет жить. А вот ее исполнила народная артистка России Лариса Трухина. Я очень благодарен ей, что она эту песню, эту даже молитву, как включила в свой репертуар.
Хорошо, «Молитва матери» в исполнении Ларисы Трухиной, а музыка Юрия Зацарного. Юрий Андреевич сегодня у нас в студии.
Боя сына видит в поле, нашего героя. Видит она поле, это поле боя. Сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила. Бисер сыплются слезинки. На краю деревни старая избушка, там перед иконой молится старушка. На краю деревни старая там перед иконой молится старушка.
Юрий Андреевич, ну такой вопрос, вот возвращаясь к Есенину, хотелось бы все-таки снять часть хрестоматийного глянца, потому что Есенин, конечно, человек неоднозначный, он очень русский человек. Когда-то кто-то из исследователей наших эмигрантских ввел такое понятие «икона и топор», да, что русский человек настолько широк, что в нем может быть и иконное вот это начало, и молитвенное, и в то же время он через какое-то время может схватить вилы, топоры и пойти на площадь там громить и убивать. Что, собственно говоря, и случилось в 1917 году. И даже на примере жизни самого Есенина мы это наглядно видим. До 1917 года этот человек верующий, воцерковленный, автор замечательных циклов духовных стихов, мы об этом говорили. После 17-го он и целый ряд других людей, и Блок там, и Клюев, его друг Есенина, уверовали в новый режим, в то, что произойдет, знаете, поворот к лучшему. Времени. Через несколько лет этого уже не стало, потому что люди увидели, что принес они большевизм поняли, России, они что... поняли, да. И многие крестьянские поэты... Вот, ну, крестьянские поэты, они же погибли. Друг Есенина, да. Ганин еще при жизни Есенина был расстрелян, да, в подвалах ГПУ. Клюев погиб, да. Клочков погиб, да. Еще целый ряд людей, да. Павел Васильев. Собственно, эта эпоха принесла гибель замечательным русским поэтам, да и обстоятельства смерти самого Есенина до сих пор не выяснены, то ли он был доведен, так сказать, до депрессии в связи с некоторыми вредными своими привычками, то ли человека убили. Мы можем гадать, строить версии, писать книги, но истину, наверное, узнаем только на страшном суде. Тем не менее, это трагическая судьба. И вот этот вот слом, перелом эпох, он отразился на жизни и судьбе и самого поэта, и не случись этого, живи он в другие времена, может быть, не было бы ничего, и он прожил бы значительно дольше. Вы как-то задумывались о судьбе Есенина, от этих перипетиях? Я что хотел бы сказать нашим дорогим радиослушателям? Конечно, Есенин требует, когда много читаешь, отбора определенного. Потому что я, конечно, в большей степени люблю и ценю творчество Есенина дореволюционное. Советские стихи, там «Небо как колокол» и так далее. Много всего вот этого было. Мне не очень близко. Это, мне кажется, осталось в том времени, в той эпохе. есть какие-то вечные темы, незыблемые темы, которые всегда будут интересны там, и через 300 лет, и там, через 500 лет будут читаться. А какие-то стихи на случай, поэмы вот эти его заказные, заказуха, как говорят сейчас, это все ушло или уйдет, так мне кажется. То есть нужно очень с позиции историзма подходить к таким поэтам, как Есенин, понимать и жизненные и творческие пути, метаморфозы, которые с людьми происходят и которые с ним происходили.
Но в этом году мы отвечаем 120 лет со дня рождения Сергея Александровича. Это, наверное, знаменательно, потому что с каждым годом он становится как бы более величественнее, более доступный, более понятный большой аудитории. И сейчас количество поклонников у Есенина великое множество. И это, наверное, не случайно, потому что все-таки потребность вот в этой удивительной, оригинальной простоте, которой обладают стихи Есенина. Они какие-то, ну, действительно, можно рассматривать, что они слишком, может быть, просты, понятны, но на самом деле в этой простоте заключается гениальность, потому что все гениальное – это просто. И я хочу сказать о том, что все-таки я не верил и никогда не верю, что Есенин ушел из жизни по собственной воле. Это неправда.
Тем более он ждал первое полное собрание своих сочинений.
Потому что даже до того,
как... И накануне выхода собрания сочинений.
Потому что он любил жизнь.
Поэты обычно руки на себя не
накладывают. Поэзию. Он, вы понимаете, в его поэзии настолько много радости, настолько много света, светлости, которая, в общем, говорит о том, что человек не мог... Хотя там есть определенные, там «Черный человек», еще там всякие стихи, которые как бы мрачные, но на самом деле, все-таки, если посмотреть большинство его стихотворений, они очень лирические, они очень мягкие, они очень душевные, они очень человечные, и в целом они оптимистические. В них нет такой вот унывности, какой-то грусти большой, хотя в целом, как говорят, у Есенина своя собственная есенинская грусть. Но я думаю, что все-таки сейчас мы послушаем еще одну песню, которая называется «Я помню осенние ночи». Это все-таки тема связана с тем, что Есенин любил жизнь, любил природу, любил, ну, как говорится, и женщин, и все остальное. Поэтому эта песня, она... о его впечатлениях, о его воспоминаниях о первой юношеской любви.
Так «Осенние ночи» в исполнении Евгения Поликанина, народного артиста России.
С тобой привелось. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила бледней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила бледней. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года. И ты позабудешь, мой милый, с другой у меня навсегда. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, но луна нам светила бледней. Цветущая липа наполнила сердце опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила бледней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила бледней. И сердце остыть не готово, раз и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминаю тебя. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть тогда были короче, луна нам светила древней. Пусть тогда были короче, луна нам светила древней. Пусть тогда были короче, луна нам светила древней.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения Юрий Зацарный, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии имени Сергея Есенина. Юрий Андреевич, ну вот записи в разное время, я так понимаю, да, делались. Сегодня вы могли бы такой диск, такую пластинку выпустить из 15 песен?
Это просто нереально, потому что, к сожалению, мы сейчас живем в такое время, когда все превратилось в рыночные отношения, а это очень страшно, потому что требуются очень большие деньги, чтобы осуществить нормальную, хорошую работу. И, кстати, очень жалко, что иногда на хорошие у нас не находят денег.
А вот правило, на плохое все хорошее делается на медные деньги.
Вот я, кстати, хочу сказать, чтобы я был председателем жюри конкурса Всероссийского «Голоса России». По идее, он в этом году должен был состояться. Но, к сожалению, он не состоялся. Почему? Потому что сказали, что в связи с 70-летием Победы у нас нет денег. И в то же время деньги на конкурс на Евровидение нашли. Хотя этот конкурс по своей сути вредоносный, который не носит для нашего патриотического воспитания никакой пользы, не приносит.
Ну, англосаксонская культура, она
это петь на английском языке. О каком патриотизме можно говорить? Почему Россия поет на чужом языке? Мы должны петь на государственном. В своем языке. Мы, если рекламируем свою культуру, мы должны ее нести в мир и быть самими собой, а не подделываться и подражаться под кого-то.
Ну, Первый канал по-прежнему на проекте
«Голос», звучат песни на английском. У нас, к сожалению, нет государственного канала, который пропагандирует российские национальные интересы, отстаивает и государственные ценности. Вот это наша беда.
Да, к сожалению, туда. Но вот немножко опережаете мой вопрос. Я хотел его задать, но как-то мы увлеклись другими темами. Тем не менее, вот Владимир Киселев, создатель группы «Земляне», пресса сейчас об этом много пишет, сообщил, что идея одобрена там на высшем уровне, что он хотел бы приобрести русский медиахолдинг. Ну, наиболее известная радиостанция «Русское радио», РУ-ТВ и так далее. Все там 5 СМИ электронных. Денег пока нет. Но я просто... И сделать из этого холдинга некий патриотический медиаресурс, потому что то, что звучит... Ну, едешь в машине, включаешь, начинаешь перескакивать с канала, так сказать, с радиостанции на радиостанцию, но это фоновый шум. Неважно, на английском языке или там на русском языке. Ну, к музыке это имеет, на мой взгляд, очень отдаленное отношение. Это то, что называется попса среднего уровня или ниже среднего. Есть и попса, конечно, достойная, на хорошем профессиональном уровне выполненная, но ее не так много. Но в то же время о патриотических песнях, о религиозных песнях вообще речь не идет. Ну вот, вам не кажется, что если Киселев найдет средства, и все-таки это все будет реализовано, опять вот эта самая пресловутая попса, она вот вернется в эти СМИ, и начнут появляться песни и про Россию, там, и про Иисуса Христа, но только в том же самом, как говорится, ключе. Собственно, это уже и происходит. Некоторые исполнители, я, с одной стороны, очень признателен, что какие-то эстрадные звезды начинают такие песни исполнять. Но как они исполняют? Что это за песни? Они в этом же попсовом ключе сделаны. Вот это хорошо, на ваш взгляд, или не очень хорошо все-таки?
Вы подняли очень интересную и важную тему о патриотическом исполнении песен.
Я к чему клоню-то, что не будет там никакого Юрия Зацарного в этих вот 5 электронных СМИ. Не будет ни Трухиной, ни Зыкиной, а будет вот та же самая попса, но перестроившаяся, так сказать,
переделанная.
Флюгер, так сказать, повернем нос в другую
вот
сторону.
Сейчас были Дни города, и я слушал концерты, которые и ходил по площадкам, и в основном пело много людей, которым просто нельзя петь. Их не нужно даже допускать к эфиру, потому что они поют плохими голосами. И эти фанерные фонограммы – это тоже не самый лучший вариант исполнения. Мы утрачиваем вот эту красоту настоящего, нормального, хорошего звучания. И человек привыкает к этой грязи, музыкальная грязь, которая заполонила наше эфирное время, и она пропагандируется
очень активно. И заполоняет еще и души людские, вот что страшно.
Да. И поэтому вы, когда говорите о том, что вот будут какие-то проекты, да, под эти проекты будут брать деньги, но как они будут выполняться? Будут ли они нести добрые, разумные и вечные, или будут опять топтаться на месте и продолжать пропагандировать, ну, в общем-то, не самое качественное?
Потом я просто думаю, как будет жить вот этот вот медиахолдинг. Он, опять же, это коммерческая структура частная.
Да.
Они возьмут деньги, они должны их будут отработать. То есть они по-прежнему должны с кого-то их получить.
Да.
А с кого они могут получить? Только вот с представителей
попсы. Никто не будет платить за хорошее. За хорошее не платят.
Вы же не сможете заплатить за ротацию ваших песен?
Нет, абсолютно. Я и не собираюсь платить.
Значит, там не будет Юрия Андреевича Зацарного.
Да, я не собираюсь этого платить, потому что нормальный человек, ему должны платить. Вообще-то у нас перевернута какая-то странная ситуация.
Страна удивительная,
что
конечно.
Вместо того творческим людям не платят гонорары, а они еще должны заплатить за то, что это же стыдно и грустно, потому что все-таки должны быть художественные советы, которые отслеживают, отсортировывают вот этот весь песенный материал. Потому что вы посмотрите, сколько прекрасных песен было написано до войны, в военные годы, послевоенные годы. И это замечательные песни. Вот недавно мой один знакомый, значит, хвалится мне, принес мне сборник и говорит, я купил сборник запрещенных песен. Вот. Я говорю, правильно, что они были, Маруся отравилась, виновата ли я, напилась ли я пьяна, что это за тематика, которая должна это, вот их не передавали, а я правильно не передали. А у нас сейчас запрещен Дунаевский, Новиков, Захаров, Блантер, Фраткин, Левашов, Кутузов, там, Пономаренко, Аверкин, все прочее. Вот запрещены авторы, которые фактически, практически не звучат. Даже великая Александра Николаевна Пахмутова, и то в какую-то такую, ну, хорошо ее вот там патриарх Кирилл поддержал и сделал ее большой хороший концерт, а так она тоже не очень-то котируется, чтобы ее много исполняли.
Ну, она ж не платит за ротации, поэтому зачем нам Пахмутова,
да,
и Добронравов?
Она и не будет
вроде
платить.
И не нужны. Ну, я надеюсь, что все-таки будут какие-то перемены к лучшему. Вот на канале «Россия-1» сообщили, что на неком проекте не будет,
знаете,
английских песен, будут звучать русские. Я, правда, да, не видел, но
знаете,
тоже по
аналогу. Когда образовался канал «Культуры», я написал письмо руководству канала с просьбой узнать, будет ли вообще направление вот это народно-песенного искусства. Мне даже не ответили, хотя я заслуженный деятель искусств. Я 30 лет был музыкальным обозревателем гостелерадио. Я профессор, и мне со мной просто никто даже не стал...
Ну, про этот канал либо, знаете, как говорят о покойнике, либо ничего, либо хорошо. Я поэтому лучше промолчу. Могу сказать, что возникла своя,
это у каждого своя,
своя
политика.
Сплотка, как Солженицын говорил. Там своя сплотка, там свои люди. Вот эти люди друг друга продвигают, снимают фильмы определенные, продакшены, идут, поднимаются определенные темы, набор людей. Это ненормально. Культура, она огромная.
Всеобъемлющая, она не может ограничиваться определенным,
да,
замкнутым кругом.
Да, то, что там возникла вот такая тусовка некая, ну, это не здорово это все. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире.
Спасибо, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.